Кем?
Элли. Она прилетела на убивающем домике и крак-крак! Села волшебницу на голову!
Жаль, что этого не случилось раньше.
Вздохнул железный дровосек и продолжал.
Гингема заколдовал мой топор. Он отскочил от дерева и отрубил мне левую ногу. Я очень опечалился, ведь без ноги я не мог быть дровосеком. Я пошел к кузнецу, и он сделал прекрасную железную ногу. Гингема снова заколдовал мой топор, и он отрубил мне правую ногу. Я опять пошел к кузнецу. Девушка любила меня по-прежнему и не отказывалась выйти за меня замуж. «Мы много сэкономим на сапогах и брюках», — говорила она мне. Однако злая волшебница не успокоилась, ведь ей очень хотелось получить целую корзину пиявок. Я потерял руки, и кузнец сделал мне железное. Когда топор отрубил мне голову, я подумал, что мне пришел конец. Но об этом узнал кузнец и сделал мне отличную железную голову. Я продолжал работать, и мы с девушкой по-прежнему любили друг друга.
«Тебя, значит, делали по кускам»,
— глубокомысленно заметил Страшила.
«А меня мой хозяин сделал за раз».
«Самое худшее впереди»,
— печально продолжал дровосек.
Коварная Гингема, видя, что у нее ничего не выходит, решила окончательно доконать меня. Она еще раз заколдовала топор, и он разрубил мне туловище пополам. Но, к счастью, кузнец снова узнал об этом, сделал железное туловище и прикрепил к нему на шарнирах мою голову, руки и ноги. Но, увы, у меня не было больше сердца. Кузнец не сумел его вставить. Мне подумалось, что я, человек без сердца, не имею права любить девушку. Я вернул моей невесте ее слово и заявил, что она свободна от своего обещания. Странная девушка почему-то совсем этому не обрадовалась, сказала, что любит меня, как прежде, и будет ждать, когда я одумаюсь. Что с ней теперь, я не знаю, ведь я не видел ее больше года.
Железный дровосек вздохнул, и слезы покатились из его глаз.
«Осторожней!»
— в испуге вскричал Страшила и вытер ему слезы голубым носовым платочком.
«Ведь ты заржавеешь от слез!»
«Благодарю, мой друг!»
— сказал дровосек.
«Я забыл, что мне нельзя плакать. Вода вредна мне во всех видах. Итак, я гордился своим новым железным телом и уже не боялся заколдованного топора. Мне страшна была только ржавчина, но я всегда носил с собой масленку. Только раз я позабыл ее, попал под ливень и так заржавел, что не мог сдвинуться с места, пока вы не спасли меня.
Я уверен, что этот ливень обрушил на меня коварная Гингема. Ах, это ужасно, стоять целый год в лесу и думать о том, что у тебя нет сердца». «С этим может сравниться только торчание на колу посреди пшеничного поля!»
— перебил его Страшила.
«Ну, правда, мимо ходили люди, и можно было разговаривать с воронами».
«Когда меня любили, я был счастливейшим человеком»,
— продолжал железный дровосек, вздыхая.
«Если Гудвин даст мне сердце, я вернусь в страну живунов и женюсь на девушке. Может быть, она все-таки ждет меня».
«А я,
— упрямо сказал Страшила,
— все-таки предпочитаю мозги. Когда нет мозгов, тогда сердце ни к чему».
«Ну, а мне нужно сердце,
— возразил железный дровосек.
Мозги не делают человека счастливым, а счастье — лучшее, что есть на земле».
Элли молчала, так как не знала, кто из ее новых друзей прав. Элли в плену у людоеда. Лес становился глуше. Ветви деревьев, сплетаясь вверху, не пропускали солнечных лучей. На дороге, вымощенной желтым кирпичом, была полутьма. Шли до позднего вечера. Элли очень устала, и железный дровосек взял ее на руки. Страшила плелся сзади, сгибаясь под тяжестью топора. Наконец остановились на ночлег. Железный дровосек сделал для Элли уютный шалаш из ветвей. Он и Страшила просидели всю ночь у входа в шалаш, прислушиваясь к дыханию девочки и охраняя ее сон. Новые друзья потихоньку беседовали. Беседа шла Страшиле на пользу. Хотя у него еще и не было мозгов, но он оказался очень способным, хорошо запоминал новые слова и с каждым часом делал все меньше ошибок в разговоре. Утром снова двинулись в путь. Дорога стала веселее. Деревья опять отступили в стороны, и солнышко ярко освещало желтые кирпичи. За дорогой здесь, видимо, кто-то ухаживал. Сучья и ветки, сбитые ветром, были собраны и аккуратно сложены по краям дороги. Вдруг Элли заметила впереди столб и на нем доску с надписью.
«Путник, торопись! За поворотом дороги исполнятся все твои желания!»
Элли прочитала надпись и удивилась.
«Что это? Я попаду отсюда прямо в Канзас к маме и папе?»
«А я!»
— подхватил Татушка.
«Поколочу соседского Гектора, этого хвостунишку, который уверяет, что он сильнее меня!»
Элли обрадовалась, забыла обо всем на свете и бросилась вперед. Татушка побежал за ней с веселым лаем. Железный дровосек и Страшила, увлеченные все тем же интересным спором, что лучше, сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала, и мирно шли по дороге. Внезапно они услышали крик девочки и злобный лай Татушки. Друзья устремились к месту происшествия и успели заметить, как что-то лохматое и темное мелькнуло среди деревьев и скрылось в чаще леса. Возле дерева лежал бесчувственный Татушка. Из его ноздрей текли струйки крови.
«Что случилось?»
— горестно спросил Страшила.
«Должно быть, Элли унес хищный зверь!»
Железный дровосек ничего не говорил. Он зорко всматривался вперед и грозно размахивал огромным топором.
«Квир! Квир!»
Вдруг раздалось насмешливое чоканье белки с верхушки высокого дерева.
«Что случилось? Двое больших сильных мужчин отпустили маленькую девочку, и ее унес людоед!»
«Людоед?» — переспросил железный дровосек. «Я не слыхал, что в этом лесу живет людоед!»
«Квир, квир! Каждый муравей в лесу знает о нем! Эх, вы! Не могли присмотреть за маленькой девочкой! Только черненький зверек смело вступился за нее и укусил людоеда! Но тот так хватил его своей огромной ногой, что он, наверное, умрет!»
Белка осыпала друзей такими насмешками, что им стало стыдно.
«Надо спасать Элли!» — закричал Страшила.
«Да, да!»
— горячо подхватил железный дровосек.
«Элли спасла нас, а мы должны отбить ее у людоеда, иначе я умру с горя!»
И слезы покатились по щекам железного дровосека.
«Что ты делаешь?»
В испуге закричал Страшила, вытирая ему слезы платочком.
«Масленка у Элли!»
«Если вы хотите выручить маленькую девочку, я покажу вам, где живет людоед, хотя очень его боюсь», — сказала белка.
Железный дровосек бережно уложил Татушку на мягкий мох и сказал.
«Если нам удастся вернуться, мы позаботимся о нем».
И он повернулся к белке.
«Веди нас».
Белка запрыгала по деревьям, друзья поспешили за ней. Когда они зашли вглубь леса, показалась серая стена. Замок людоеда стоял на холме. Его окружала высокая стена, на которую не вскарабкалась бы и кошка. Перед стеной был ров, наполненный водой. Стащив Элли, людоед поднял перекидной мост и запер на два засова чугунные ворота. Людоед жил один. Прежде у него были бараны, коровы и лошади, и он держал много слуг. В те времена мимо замка в изумрудный город часто проходили путники. Людоед нападал на них и съедал. Потом живуны узнали о людоеде, и движение по дороге прекратилось. Людоед принялся опустошать замок. Сначала съел баранов, коров и лошадей. Потом добрался до слуг и съел всех одного за другим. Последние годы людоед прятался в лесу, ловил неосторожного кролика или зайца и съедал его с кожей и костями. Людоед страшно обрадовался, поймав Элли, и решил устроить себе настоящий пир. Он притащил девочку в замок, связал и положил на кухонный стол, а сам принялся точить большой нож. «Клинк! Клинк!» — звенел нож, а людоед приговаривал.
«Багара! Знатная попалась добыча! Уж теперь полакомлюсь волю, багара!»
Людоед был так доволен, что даже разговаривал с Элли.
«Багара! Я ловко придумал повесить доску с надписью. Ты думаешь, я действительно исполню твои желания? Ха-ха, как бы не так! Это я нарочно сделал! Заманивай таких простаков, как ты, багара!»
Элли плакала и просила у людоеда пощады, но он не слушал ее и продолжал точить нож. «Клинк, клинк, клинк!» И вот людоед занес над девочкой нож. Она в ужасе закрыла глаза. Однако людоед опустил руку и зевнул.
«Багара, устал я точить этот большой нож. Пойду-ка отдохну часок-другой. После сна еда приятней».
Людоед пошел в спальню. И скоро его храп раздался по всему замку и даже был слышен в лесу. Железный дровосек и страшила в недоумении стояли перед рвом, наполненным водой.
«Я бы переплыл через воду», — сказал страшила.
«Но вода смоет мои глаза, уши и рот, и я стану слепым, глухим и немым».
«А я утону», — проговорил железный дровосек. «Ведь я очень тяжел. Если даже и вылезу из воды, сейчас же заржавею, а масленки нет».
Так они стояли, раздумывая, и вдруг услышали храп людоеда.
«Надо спасать Элли, пока он спит», — сказал железный дровосек.
«Погоди, я придумал. Сейчас мы переберемся через ров».
Он срубил высокое дерево с развилкой на верхушке, и оно упало на стену замка и прочно легло на ней.
«Влезай!»
— сказал он Страшиле.
«Ты легче меня!»
Страшила подошел к мосту, но испугался и попятился. Белка не вытерпела и одним махом сбежала по дереву на стену.
«Квир, квир! Эх ты, трус!» — крикнула она Страшиле. «Смотри, как это просто делается!»
Но, взглянув в окно замка, она даже ахнула от волнения.
«Девочка лежит, связанная на кухонном столе! Около нее большой нож! Девочка плачет! Я вижу, как из ее глаз катятся слезы!»
Услышав такие вести, Страшила забыл опасность и чуть ли не быстрее белки взлетел на стену.
«Ох!»
— только и сказал он, увидев через окно кухни бледное лицо Элли, и мешком свалился во двор. Прежде чем он встал, белка спрыгнула ему на спину, перебежала двор, шмыгнула через решетку окна и принялась грызть веревку, которой была связана Элли. Страшила открыл тяжелые засовы ворот, опустил подъемный мост и железный дровосек вошел во двор, свирепо вращая глазами и воинственно размахивая огромным топором. Все это он делал, чтобы устрашить людоеда, если тот проснется и выйдет во двор.
«Сюда, сюда!» —
пропищала белка из кухни, и друзья бросились на ее зов. Железный дровосек вложил острие топора в щель между дверью и косяком, нажал и... трах! Дверь слетела с петель. Элли спрыгнула со стола, и все четверо, железный дровосек, страшила, Элли и белка, побежали из замка в лес. Железный дровосек в спешке так топал ногами по каменным плитам двора, что разбудил людоеда. Людоед выскочил из спальни, увидел, что девочки нет, и пустился в погоню. Людоед был невысок, но очень толст. Голова его походила на котел, а туловище — на бочку. У него были длинные руки, как у гориллы, а ноги обуты в высокие сапоги с толстыми подошвами. На нем был косматый плащ из звериных шкур. На голову вместо шлема людоед надел большую медную кастрюлю ручкой назад и вооружился огромной дубиной с шишкой на конце, утыканной острыми гвоздями. Он рычал от злости, и его сапожищи грохотали топ-топ-топ, а острые зубы стучали клац-клац-клац.
«Багараню, дядя-мошенники!»
Людоед быстро догонял беглецов. Видя, что от погони не убежать, железный дровосек прислонил испуганную Элли к дереву и приготовился к бою. Страшила отстал, ноги его цеплялись за корни, а грудью он задевал за ветки деревьев. Людоед догнал Страшилу, и тот вдруг бросился ему под ноги. Не ожидавший этого, людоед кувырком перелетел через Страшилу.
«Багарара! Это еще что за чучело?»
Людоед не успел опомниться, как к нему сзади подскочил железный дровосек, поднял огромный острый топор и разрубил людоеда пополам вместе с кастрюлей.
«Квир-квир! Славно сделано!» —
восхитилась белка и поскакала по деревьям, рассказывая всему лесу о гибели свирепого людоеда.
«Очень остроумно!»
— похвалил железный дровосек Страшилу.
— Ты не смог бы лучше свалить людоеда, если бы у тебя были мозги.
— Милые друзья мои, спасибо вам за вашу самоотверженность!
— со слезами на глазах воскликнула Элли.
— Самоотверженность!
— с восхищением повторил Страшила по складам.
«Ох, какое хорошее длинное слово! Я таких еще и не слыхивал. А это не та самая вещь, которая бывает в мозгах?»
«Нет, в мозгах бывает ум», —
объяснила девочка.
«Значит, у меня еще нет ума, а только самоотверженность. Жалко»,
— огорчился Страшила.
«Не горюй», — сказал дровосек. «Самоотверженность — это тоже хорошо. Это когда человек не жалеет себя для других. Болит твоя рана?»
«Да что там? Просто красота. То есть, я хотел сказать, чепуха. Разве может болеть солома? Вот только я боюсь, что мое содержимое вылезет из меня».
Элли достала иголку с ниткой и принялась зашивать прорехи. В это время из леса послышался тихий визг. Железный дровосек бросился в чащу и принес татушку. Храбрый маленький песик опомнился от бесчувствия и полз по следу людоеда. Элли взяла обессиленного татушку на руки, и путники пошли через лес. Вскоре они выбрались к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и бодро двинулись к изумрудному городу. Встреча с трусливым львом. В эту ночь Элли спала в дупле на мягкой постельке из мха и листьев. Сон ее был тревожен. Ей чудилось, что она лежит связанная, и что людоед заносит над ней руку с огромным ножом. Девочка вскрикивала и просыпалась. Утром двинулись в путь. Лес был мрачен. Из-за деревьев доносился рев зверей. Элли вздрагивала от страха, а Татушка, поджав хвостик, прижимался к ногам железного дровосека. Он стал очень уважать его после победы над людоедом. Путники шли, тихо разговаривая о вчерашних событиях, и радовались спасению Элли. Дровосек не переставал хвалить находчивость Страшилы.
«Как ты ловко бросился под ноги людоеду, друг Страшила!» —
говорил он.
«Уж не завелись ли у тебя в голове мозги?»
«Нет, солома!»
— отвечал Страшила, пощупав голову. Эта мирная беседа была прервана громовым рычанием. На дорогу выскочил огромный лев. Одним ударом он подбросил Страшилу в воздух. Тот полетел кувырком и упал на краю дороги, распластавшись, как тряпка. Лев ударил железного дровосека лапой, но когти заскрипели по железу, а дровосек от толчка сел, и воронка слетела у него с головы. Крохотный Татошка смело бросился на врага. Громадный зверь разинул пасть, чтобы проглотить собачку. Но Элли смело выбежала вперед и загородила собой Татошку.
«Стой! Не смей трогать Татошку!»
— гневно закричала она. Лев замер в изумлении.
«Простите», — оправдывался лев. «Да я ведь не съел его!»
«Однако ты пытался! Как тебе не стыдно обижать слабых? Ты просто трус!»
«А как вы узнали о том, что я трус?»
— спросил ошеломленный лев.
«Вам кто-нибудь сказал?»
«Сама вижу по твоим поступкам!»
«Удивительно!»
— сконфуженно проговорил лев.
«Как я не стараюсь скрыть свою трусость, а дело все-таки выплывает наружу. Я всегда был трусом, но ничего не могу с этим поделать».
«Подумать только! Ты ударил бедного, набитого соломой, Страшилу!»
«Он добит соломой?»
— спросил лев, удивленно глядя на Страшилу.
«Конечно!»
— ответила Элли, еще рассерженная на льва.
«Погибаю теперь. Почему он такой мягкий и такой легенький?»
— сказал лев.
«А тот второй тоже набитый?»
«Нет, он из железа».
«Ага, недаром я чуть не сломала об него когти. А что это за маленький зверек, которого ты так любишь?»
«Это моя собачка Татушка».
«Она из железа или набита соломой?»
«Ни то, ни другое. Она настоящая собачка из мяса и костей».
«Скажи, какая маленькая, а ведь храбрая!»
— изумился лев.
«У нас в Канзасе все собаки такие!»
— с гордостью молвил Татошка.
«Смешное животное!»
— сказал лев.
«Только такой трус, как я, и мог напасть на такую крошку.
Почему ж ты трус?»
— спросила Элли с удивлением, глядя на громадного льва.
«Таким родился. Конечно, все считают меня храбрым, ведь лев — царь зверей. Когда я реву, а я реву очень громко, вы слышали, звери и люди убегают с моей дороги. Но если бы до меня напал тигр, я бы испугался, честное слово. Хорошо еще, что никто не знает, какой я трус»,
— сказал лев, утирая слезы пушистым кончиком хвоста.
— «Мне очень стыдно, но я не могу переделать себя». — «Может быть, у тебя сердечная болезнь?»
— спросил дровосек.
— «Возможно»,
— согласился трусливый лев.
— «Счастливый! А у меня так и сердечной болезни не может быть. У меня нет сердца».
— «Если бы у меня не было сердца»,
— задумчиво сказал лев, —
может быть, я и не был бы трусом.
Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь дерешься с другими львами?
Поинтересовался Татошка.
Где уж мне? Я от них бегу, как от чумы,
признался лев.
Фу!
Насмешливо фыркнул песик.
Куда ж ты после этого годен?
А у тебя есть мозги?
Спросил льва Страшила.
Есть, вероятно. Я их никогда не видел.
Моя голова набита соломой, и я иду к великому Гудвину просить немножечко мозгов,
— сказал Страшила.
— А я иду к нему за сердцем,
— сказал железный дровосек.
— А я иду к нему просить, чтобы он вернул нас с Татошкой в Канзас.
— Где я сведу счеты с соседским щенком, хвостунишкой Гектором?
— добавил песик.
— Гудвин такой могущественный!
— удивился лев.
— Ему это ничего не стоит,
— ответила Элли.
— В таком случае не даст ли он мне смелости?
— Ему это так же легко, как дать мне мозги,
— заверил Страшила.
— Или мне сердце,
— прибавил железный дровосек.
— Или вернуть меня в Канзас,
— закончила Элли.
«Тогда примите меня в компанию»,
— сказал трусливый лев.
«Ах, если бы я мог получить хоть немного смелости! Ведь это мое заветное желание!»
«Я очень рада», — сказала Элли. «Это третье желание, и если исполнится все три, Гудвин вернет меня на родину. Идем с нами!»
«И будь нам добрым товарищем!»
— сказал дровосек.
— Ты будешь отгонять от Элли других зверей. Должно быть, они еще трусливее тебя, раз бегут от одного твоего рева.
— Они трусы,
— проворчал лев.
— Да я-то от этого не становлюсь храбрее.
Путешественники двинулись дальше по дороге, и лев пошел величавым шагом рядом с Элли. Татушке и этот спутник сначала не понравился. Он помнил, как лев хотел проглотить его. Но вскоре он привык ко льву, и они сделались большими друзьями.
Саблезубые тигры. В этот вечер шли долго и остановились ночевать под развесистым деревом. Железный дровосек нарубил дров и развел большой костер, около которого Элли чувствовала себя очень уютно. Она и друзей пригласила разделить это удовольствие, но Страшила решительно отказался, ушел от костра подальше и внимательно следил, чтобы ни одна искорка не попала на его костюм.
«Моя солома и огонь — такие вещи, которые не могут быть соседями», —
объяснил он. Трусливый лев тоже не пожелал приблизиться к костру.
«Мы, дикие звери, не очень-то любим огонь»,
— сказал лев.
«Теперь, когда я в твоей компании, Элли, я, может быть, и привыкну, но сейчас он меня еще слишком пугает».
Только Татошка, не боявшийся огня, лежал на коленях у Элли, щурил на костер свои маленькие блестящие глаза и наслаждался его теплом. Элли по-братски разделила с Татошкой последний кусок хлеба.
«Что я буду теперь есть?»
— спросила она, бережно собирая крошки.
«Хочешь, я поймаю в лесу лань?»
— спросил лев.
«Правда, у вас, людей, плохой вкус, и вы предпочитаете жареное мясо сырому, но ты можешь поджарить его на углях».
«О, только никого не убивать!»
— взмолился железный дровосек.
«Я буду так плакать о бедной лане, что никакого масла не хватит смазывать мое лицо!»
«Как угодно», —
пробурчал лев и отправился в лес. Он вернулся оттуда не скоро, улегся с сытым мурлыканьем подаль от костра и уставил на пламя свои желтые глаза с узкими щелками зрачков. Зачем лев ходил в лесную чащу, никому не было известно. Сам он молчал, а остальные не спрашивали. Страшила тоже пошел в лес, и ему посчастливилось найти дерево, на котором росли орехи. Он рвал их своими мягкими непослушными пальцами. Орехи выскальзывали у него из рук, и ему приходилось собирать их в траве. В лесу было темно, как в погребе, и только страшили, видевшему ночью, как днем, это не причиняло никаких неудобств. Но когда он набирал полную горсть орехов, они вдруг вываливались у него из рук, и все приходилось начинать снова. Все же Страшила с удовольствием собирал орехи, боясь подходить к костру. Только увидев, что костер начинает угасать, он приблизился к Элли с полной корзиной орехов, и девочка поблагодарила его за труды. Утром Элли позавтракала орехами. Она и Татошке предложила орехов, но песик с презрением отвернул от них нос. Встав с позаранку, он поймал в лесу жирную мышь. К счастью, дровосек этого не видел. Путники снова двинулись к изумрудному городу. Этот день принес им много приключений. Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево, насколько хватало глаз. Овраг был широк и глубок. Когда Элли подползла к его краю и заглянула вниз, у нее закружилась голова, и она невольно отпрянула назад. На дне пропасти лежали острые камни, и между ними журчал невидимый ручей. Стены оврага были отвесны. Путники стояли опечаленные. Им казалось, что путешествие к Гудвину окончилось, и придется идти назад. Страшила в недоумении тряс головой. Железный дровосек схватился за грудь, а лев огорченно опустил морду.
«Что же делать?» —
спросила Элли в отчаянии.
«Не имею понятия», —
огорченно ответил железный дровосек. А лев в недоумении почесал лапой нос. Страшила сказал:
«Ух, какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем. Тут нам сидеть».
«Я бы, пожалуй, перепрыгнул», —
сказал лев, измерив взглядом расстояние.
«Значит, ты перенесешь нас?»
— догадался Страшила.
«Попробую», —
сказал лев.
«Кто осмелится первым?»
«Придется мне», — сказал Страшила. «Если ты упадешь, Элли разобьется насмерть, да и железному дровосеку плохо будет. А уж я не расшибусь, будьте спокойны».
«Да я-то сам боюсь свалиться или нет?» —
сердито перебил лев разболтавшегося Страшилу.
«Ну, раз больше ничего не остается, прыгаю. Садись!»
Страшила влез ему на спину, и лев съежился на краю расселины, готовясь к прыжку.
«Почему ты не разбегаешься?» —
спросила Элли.
«Это не в наших львиных привычках. Мы прыгаем с места».
Он сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и лев, ссадив Страшилу, тотчас прыгнул обратно. Следующей села Элли. Держа Татошку в одной руке, другой она вцепилась в жесткую гриву льва. Элли взлетела на воздух, и ей показалось, что она снова поднимается на убивающем домике. Но не успела она испугаться, как была уже на твердой земле. Последним переправился железный дровосек, чуть не потеряв во время прыжка свою шапку-воронку. Когда лев отдохнул, путешественники двинулись дальше по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Элли догадалась, что овраг появился, вероятно, от землетрясения уже после того, как провели дорогу к изумрудному городу. Элли слыхала, что от землетрясений в земле могут образовываться трещины. Правда, отец не рассказывал ей о таких громадных трещинах. Но ведь страна Гудвина была совсем особенная, и в ней было не так, как на всем прочем свете. За оврагом по обеим сторонам дороги потянулся еще более угрюмый лес, и стало темно. Из зарослей послышалось глухое сопение и протяжный рев. Путникам стало жутко, а Татошка совсем запутался в ногах у льва, считая теперь, что лев сильнее железного дровосека. Трусливый лев сообщил спутникам, что в этом лесу живут саблезубые тигры.
«Что это за зверь?»
— осведомился дровосек.
«Это страшное чудовище!» — боязливо прошептал лев. «Они куда больше обыкновенных тигров, живущих в других частях страны. У них из верхней челюсти торчат клыки, как сабли. Такими клыками эти тигры могут проколоть меня, как котенка. Я ужасно боюсь саблезубых тигров».
Все сразу притихли и стали осторожно ступать по желтым кирпичам. Элли сказала шепотом.
«Я читала в книжке, что у нас в Канзасе саблезубые тигры водились в древние времена, но потом все вымерли, а здесь, видно, живут до сих пор».
«Да вот живут, к несчастью», —
отозвался трусливый лев.
«Я увидел одного издали, так 3 дня болел от страха».
За этими разговорами путники неожиданно подошли к новому оврагу, который оказался шире и глубже первого. Взглянув на него, лев отказался прыгать. Эта задача была ему не под силу. Все стояли в молчании, не зная, что делать. Вдруг страшило сказал.
«Вот на краю большое дерево. Пусть дровосек подрубит его так, чтобы оно упало через пропасть, и у нас будет мост».
«Ловко!»
— восхитился лев.
«Можно подумать, что все-таки у тебя в голове есть мозги».
«Нет»,
— скромно отозвался Страшила, на всякий случай пощупав голову.
«Я просто вспомнил, что так сделал железный дровосек, когда мы с ним спасали Элли от людоеда».
Несколькими мощными ударами топора железный дровосек подрубил дерево. Потом все путешественники, не исключая Татошки, уперлись в ствол, кто руками, а кто лапами и лбом. Дерево загремело и упало вершины на ту сторону рва. «Ура!» — разом крикнули все. Но едва только путники пошли по стволу, придерживаясь за ветки, как в лесу послышался продолжительный вой. И к оврагу подбежали 2 свирепых зверя с клыками, торчащими из пасти, как сверкающие белые сабли.
«Саблезубые тигры!» —
прошептал лев, дрожа как лист.
«Спокойствие!» — закричал Страшила. «Переходите!»
Лев, замыкавший шествие, обернулся к тиграм и испустил такое великолепное рычание, что Элли с перепугу чуть не свалилась в пропасть. Даже чудовища остановились и глядели на льва, не понимая, как такой небольшой зверь может так громко реветь. Эта задержка дала возможность путникам перейти овраг, и лев в 3 прыжка нагнал их. Саблезубые тигры, видя, что добыча ускользает, вступили на мост. Они шли по дереву, то и дело останавливаясь, негромко, но грозно рыча и блестя белыми клыками. Вид их был так страшен, что лев сказал Элли.
«Мы погибли! Бегите, а я постараюсь задержать этих бестий!»
Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости. Однако буду драться, пока не умру!»
В соломенную голову Страшилы в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосека, он закричал:
«Рубить дерево!»
Железный дровосек не заставил себя долго просить. Он наносил своим огромным топором такие отчаянные удары, что в 2-3 взмаха перерубил верхушку дерева, и ствол с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага.
«Фу!»
— сказал лев с глубоким вздохом облегчения и торжественно подал Страшиле лапу.
«Спасибо! Поживем еще, а то я совсем было простился с жизнью. Не очень-то приятная штука — попасть на зубы к таким чудовищам. Слышите, как у меня бьется сердце?»
«Ах!»
— печально вздохнул железный дровосек.
«Хотел бы я, чтобы у меня так билось сердце!»
Друзья торопились покинуть мрачный лес, из которого могли выскочить другие саблезубые тигры. Но Элли так устала и напугалась, что не могла идти. Лев посадил ее и Татушку к себе на спину, и путники быстро пошли вперед. Как они обрадовались, увидев вскоре, что деревья становятся все реже и тоньше. Солнышко веселыми лучами освещало дорогу, и скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки.
«Теперь уже можно не беспокоиться!» —
радостно сказал лев.
«Тигры никогда не выходят из своего леса. Эти зверюги почему-то боятся открытого пространства».
Все вздохнули свободно, но сейчас же у них появилась новая забота. «Как же мы переправимся?» — сказали Элли, железный дровосек, трусливый лев и Татошка, и все разом посмотрели на Страшилу. Все уже убедились, что его ум и способности развиваются не по дням, а по часам. Польщенный общим вниманием, Страшила принял важный вид и приложил палец ко лбу. Думал он не очень долго.
«Ведь река-то не суша, а суша не река»,
— важно изрек он.
«По реке не пойдешь пешком, значит...»
«Значит?» — переспросила Элли.
«Значит, железный дровосек должен сделать плот, и мы переплывем реку».
«Какой ты умный!»
— восхищенно воскликнули все.
«Нет, я еще не умный, а только самоотверженный»,
— возразил Страшила.
— «Вот когда я получу от Гудвина мозги, тогда перестану быть самоотверженным, а сделаюсь умным».
Дровосек принялся рубить деревья, а сильный лев стаскивал их к реке. Элли прилегла на траве отдохнуть. Страшили по обыкновению не сидел на месте. Он разгуливал по берегу реки и нашел деревья со спелыми плодами. Путники решили устроить здесь ночлег. Элли, поужинав вкусными плодами, заснула под охраной своих верных друзей. И во сне видела удивительный изумрудный город и великого волшебника Гудвина. Переправа через реку. Ночь прошла спокойно. Утром железный дровосек докончил плот, срубил шесты для себя и Страшилы и предложил путникам садиться. Элли с Татушкой на руках устроилась посередине плота. Трусливый лев ступил на край, плот накренился, и Элли закричала от страха. Но железный дровосек и Страшила поспешили вскочить на другой край, и равновесие восстановилось. Железный дровосек и Страшила погнали плот через реку, за которой начиналась чудесная равнина, кое-где покрытая веселыми рощами и вся освещенная солнцем. Все шло прекрасно, пока плот не приблизился к середине реки. Здесь быстрое течение подхватило его и понесло по реке, а шесты не доставали дна. Путешественники растерянно смотрели друг на друга.
«Очень скверно!» — воскликнул железный дровосек. «Река унесет нас в фиолетовую страну, и мы попадем в рабство к злой волшебнице!»
«И я тогда не получу мозгов!» — сказал Страшила.
«А я смелости!» — сказал Лев. «А я сердце!» — добавил железный дровосек.
«А мы никогда не вернемся в Канзас!»
— закончили Элли и Татушка.
«Нет, мы должны добраться до изумрудного города!» —
вскричал Страшила и налег на шест. К несчастью, в этом месте оказалась илистая отмель, и шест глубоко воткнулся в нее. Страшила не успел выпустить шест из рук, а плот несло по течению, и через мгновение Страшила уже висел на шесте посреди реки без опоры под ногами.
«Здравствуйте!»
Только и успел крикнуть растерявшийся Страшила друзьям, но плот был уже далеко. Положение Страшилы было отчаянным.
«Здесь мне хуже, чем до встречи с Элли», — думал бедняга. «Там я хоть ворон пытался пугать, все-таки занятие. А кто же ставит пугало посреди реки? Ох, кажется, я никогда не получу мозгов».
Тем временем плот несся вниз по течению. Несчастный Страшила остался далеко позади и скрылся за поворотом реки.
«Придется мне лезть в воду», —
молвил трусливый лев, задрожав всем телом.
«Ух, как я боюсь воды! Вот если бы я получил от Гудвида смелость, мне вода была бы нипочем. Но ничего не поделаешь, надо же добраться до берега. Я поплыву, а вы держитесь за мой хвост».
Лев плыл, пыхтя от напряжения, а железный дровосек крепко держался за кончик его хвоста. Трудна была работа — тащить плот, но все же лев медленно подвигался к другому берегу. Скоро Элли убедилась, что шест достает дно, и начала помогать льву. После больших усилий, совершенно измученные, путники, наконец, достигли берега. Далеко-далеко от того места, где начали переправу. Лев тут же растянулся на траве лапами кверху, чтобы просушить намокшее брюхо.
«Куда теперь пойдем?»
— спросил он, щурясь на солнышко.
«Обратно, туда, где остался наш друг», — ответила Элли. «Ведь не можем же мы уйти отсюда, не выручив нашего милого Страшилу».
Путники пошли берегом против течения реки. Долго брели они, повесив головы и заплетаясь ногами в густой траве, и с грустью думали об оставшемся над рекой товарище. Вдруг железный дровосек закричал изо всех сил:
«Смотрите!»
И они увидели Страшилу, мужественно висевшего на шесте посреди широкой и быстрой реки. Страшила издали выглядел таким одиноким, маленьким и печальным, что у путников на глаза навернулись слезы. Железный дровосек разволновался больше всех. Он бесцельно бегал по берегу, рискнул было зачем-то сунуться в воду, но сейчас же отбежал назад. Потом сдернул воронку, приложил ко рту как рупор и оглушительно заорал:
«Страшила, милый друг, держись! Сделай одолжение, не падай в воду!»
Железный дровосек умел очень вежливо просить. До путников слабо долетел ответ.
«Жусь! А когда я стою?»
Это означало «держусь, никогда не устаю». В
Вспомнив, что страшило и в самом деле никогда не уставал, друзья очень ободрились, и железный дровосек снова заорал в свою воронку рупор.
«Не падай духом! Не уйдем отсюда, пока не выручим тебя!»
И ветер донес ответ.
«Ду! Нуйтесь! А не!»
И это означало «Жду, не волнуйтесь за меня!» Железный дровосек предложил сплести длинную веревку из древесной коры. Потом он, дровосек, полезет в воду и снимет страшилу, а лев вытащит их за веревку. Но лев насмешливо покачал головой.
«Ты ведь плаваешь не лучше топора!»
Железный дровосек сконфуженно замолчал.
«Должно быть, придется мне опять плыть»,
— сказал лев.
«Только трудно будет так рассчитать, чтобы течение принесло меня прямо к страшиле».
«А я сяду к тебе на спину и буду тебя направлять»,
— предложил Татошка. Пока путники судили-дорядили, издали на них с любопытством поглядывал длинноногий важный аист. Потом он потихоньку подошел и стал на безопасном расстоянии, поджав правую ногу и прищурив левый глаз.
«Что вы за публика?» — спросил он.
«Я Элли, а это мои друзья, железный дровосек, трусливый лев и Татошка. Мы идем в изумрудный город».
«Дорога в изумрудный город не здесь»,
— заметил аист.
«Мы знаем ее, но нас унесла река, и мы потеряли товарища».
«А где он?»
«Вон он, видишь?»
— Элли показала.
«Висит на шесте».
«Зачем он туда забрался?»
Аист был обстоятельной птицей и хотел знать все до мельчайших подробностей. Элли рассказала, как страшила оказался посреди реки.
«Ах, если бы ты его спас!»
— вскричала Элли и умоляюще сложила руки.
«Как бы мы были тебе благодарны!»
«Я подумаю»,
— важно сказал аист и закрыл правый глаз, потому что аисты, когда думают, обязательно закрывают правый глаз. Но левый глаз он закрыл еще раньше. И вот он стоял с закрытыми глазами на левой ноге и покачивался. А страшила висел на шесте посреди реки и тоже покачивался от ветра. Путникам надоело ждать, и железный дровосек сказал:
«Послушаю я, о чем он думает!»
И потихоньку подошел к аисту. Но до него донеслось ровное с присвистом дыхание аиста, и дровосек удивленно крикнул:
«Да он спит!»
Аист и в самом деле заснул, пока думал. Лев ужасно разгневался и рявкнул:
«Я его съем!»
Аист спал чутко и вмиг открыл глаза.
«Вам кажется, что я сплю?»
— схитрил он.
«Нет, я просто задумался. Такая трудная задача. Но, пожалуй, я перенес бы вашего товарища на берег. Не будь он такой большой и тяжелый».
«Это он-то тяжелый!» — вскричала Элли. «Да ведь страшила набит соломы и легкий, как перышко. Даже я его поднимаю».
«В таком случае я попытаюсь»,
— сказал аист.
«Но смотрите, если он окажется слишком тяжел, я брошу его в воду». «Хорошо бы сначала взвесить вашего друга на весах, но так как это невозможно, то я лечу».
Как видно, аист был очень осторожной и обстоятельной птицей. Аист взмахнул широкими крыльями и полетел к страшиле. Он вцепился ему в плечи крепкими когтями, легко поднял и перенес на берег, где сидела Элли с друзьями. Когда страшила вновь очутился на берегу, он горячо обнял друзей и потом обратился к аисту.
«Я думал, мне вечно придется торчать на шесте посреди реки и пугать рыб. Сейчас я не могу поблагодарить тебя как следует, потому что у меня в голове солома. Но, побывав у Гудвина, я разыщу тебя
и ты узнаешь, какова благодарность человека с мозгами.
«Очень рад», — солидно отвечал Аист. «Я люблю помогать другим в несчастье, особенно когда это не стоит мне большого труда. Однако заболтался я с вами, меня ждут жена и дети. Желаю вам дойти благополучно до изумрудного города и получить то, зачем идете».
И он вежливо подал каждому путнику свою красную морщинистую лапу, и каждый путник дружески пожал ее. А Страшило так тряс, что чуть не оторвал. Аист улетел, а путешественники пошли по берегу. Счастливый Страшило шел, приплясывая, и пел.
«Ики-ги-ги-го, я снова с Элли!»
А потом... Потом через три шага.
«Эй-гей-гей-го, я снова с железным дровосеком!»
И так он перебирал всех, не исключая и Татошки, а потом снова начинал свою нескладную, но веселую и добродушную песенку. Коварное маковое поле. Путники весело шли по лугу, усеянному великолепными белыми и голубыми цветами. Часто попадались красные маки невиданной величины с очень сильным ароматом. Всем было весело. Страшило был спасен, ни людоед, ни овраги, ни саблезубые тигры, ни быстрая река не остановили друзей на пути к изумрудному городу. И они предполагали, что все опасности остались позади.
«Какие чудесные цветы!» — воскликнула Элли.
«Они хороши!» — молвил Страшило. «Конечно, будь у меня мозги, я восхищался бы цветами больше, чем теперь!»
«А я бы полюбил их, если бы у меня было сердце!»
— вздохнул железный дровосек.
«Я всегда был в дружбе с цветами», —
сказал трусливый лев.
«Они милые и безобидные создания, и никогда не выскакивают на тебя из-за угла, как эти страшные саблезубые тигры. Но в моем лесу не было таких больших и ярких цветов».
Чем дальше шли путники, тем больше становилось в поле маков. Все другие цветы исчезли, заглушенные зарослями мака. И скоро путешественники оказались среди необозримого макового поля. Запах мака усыпляет. Но Элли этого не знала и продолжала идти, беспечно вдыхая сладковатый, усыпляющий аромат и любуясь огромными красными цветами. Веки ее отяжелели, и ей ужасно захотелось спать. Однако железный дровосек не позволил ей прилечь.
«Надо спешить, чтобы к ночи добраться до дороги, вымощенной желтым кирпичом»,
— сказал он, и Страшило поддержал его. Они прошли еще несколько сот шагов, но Элли не могла больше бороться со сном. Шатаясь, она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и крепко заснула.
«Что же с ней делать?»
— спросил недоумение дровосек.
«Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет», —
сказал лев, широко зевая.
«Аромат этих цветов смертелен. У меня тоже слипаются глаза. А собачка уже спит».
Татошка действительно лежал на ковре из маков возле своей маленькой хозяйки. Только на Страшилу и железного дровосека не действовал губительный запах цветов, и они были бодры, как всегда.
«Беги!»
— сказал Страшило трусливому льву.
«Спасайся из этого опасного места. Мы донесем девочку, а если ты заснешь, нам с тобой не справиться. Ведь ты слишком тяжел».
Лев прыгнул вперед и мигом скрылся из глаз. Железный дровосек и Страшило скрестили руки и посадили на них Элли.
Они сунули Татошку в руки сонной девочки, и та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшила и железный дровосек шли среди макового поля по широкому примятому следу, оставленному львом, и им казалось, что полю не будет конца. Но вот вдали показались деревья и зеленая трава. Друзья облегченно вздохнули. Они боялись, что долгое пребывание в отравленном воздухе убьет Элли. На краю макового поля они увидели льва. Аромат цветов победил мощного зверя. И он спал, широко раскинув лапы, в последнем усилии достигнуть спасительного луга.
«Мы не сможем ему помочь», —
печально сказал железный дровосек.
«Он слишком тяжел для нас. Теперь он заснул навсегда, и, может быть, ему снится, что он, наконец, получил смелость».
«Очень, очень жаль», — сказал Страшила. «Несмотря на свою трусость, лев был добрым товарищем, и мне горько покинуть его здесь среди проклятых маков. Но идем, надо спасать Элли».
Они вынесли спящую девочку на зеленую лужайку у реки, подальше от смертоносного макового поля, положили на траву и сели рядом, дожидаясь, когда свежий воздух разбудит Элли. Пока друзья сидели и смотрели по сторонам, невдалеке заколыхалась трава, и на лужайку выскочил желтый дикий кот. Оскалив острые зубы и прижав уши к голове, он гнался за добычей. Железный дровосек вскочил и увидел бегущую серую полевую мышь. Кот занес над ней когтистую лапу, и мышка, отчаянно пискнув, закрыла глаза. Но железный дровосек жалился над беззащитным созданием и отрубил голову дикому коту. Мышка открыла глаза и увидела, что враг мертв. Она сказала железному дровосеку:
«Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь!»
«О, полно! Не стоит говорить об этом!»
— возразил железный дровосек, которому, по правде, неприятно было от того, что пришлось убить кота.
«Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая мышь».
«Простая мышь?»
— в негодовании пискнула мышка.
«Что вы хотите сказать этим, сударь? Вы знаете ли вы, что я Рамина, королева полевых мышей?»
«О, в самом деле?»
— вскричал пораженный дровосек.
«Тысячи извинений, ваше величество!»
«Во всяком случае, спасая мне жизнь, вы исполнили свой долг»,
— сказала королева, смягчаясь. В этот момент несколько мышей, запыхавшись, выскочили на полянку и со всех ног бросились к королеве.
«О, ваше величество!» — наперебой запищали они. «Мы думали, что погибли и приготовились оплакивать вас. Но кто убил злого кота?»
И они так низко поклонились маленькой королеве, что стали на головы, и задние лапки их болтались в воздухе.
«Его разрубил вот этот странный железный человек. Вы должны служить ему и исполнять его желание»,
— важно сказала Рамина.
«Пусть он приказывает»,
— хором закричали мыши. Но в тот же момент они во главе с самой королевой пустились в рассыпную. Дело в том, что Татошка, открыв глаза и увидев вокруг себя мышей, издал восхищенный вопль и ринулся в середину стаи.